Деньги меня устраивают, хотя, признаться, публикация на страницах Логанса уже вполне адекватное вознаграждение, но деньги я, разумеется, приму. Я просмотрел ваши сокращения и согласен с ними. Думаю, они рассказ сделают лучше и сохранят место для тех карикатур. С наилучшими пожеланиями, Рек Торп. После его подписи стоял маленький рисунок, скорее даже что-то просто начирканное. Глаз в центре пирамиды, как на обратной стороне, долларовые банкноты. Только вместо «Novus Ordo Seclorum» внизу ютились слова «Fornit sum fornus».
«Или латынь, или какая-то шутка», — сказала жена агента.
«Просто свидетельство растущей эксцентричности Рега Торпа», — сказал редактор. Его жена поведала мне, что Рек уверовал в каких-то маленьких человечков, что-то вроде эльфов или гномов. Форнитов. Для него это были эльфы удачи, и он считал, что один из них живет в его пишущей машинке.
«О, Господи!» — вырвалось у жены писателя.
По Торпу у каждого форнита был маленький приборчик, наподобие пистолета-распылителя, заполненный... Ну, видимо, можно сказать, порошком удачи. И этот порошок удачи
называется Форнус.
Закончил за него писатель, широко улыбаясь. Да, его жена тоже думала, что это забавно. Вначале. Форнитов Торп придумал 2 годами раньше, когда планировал персонажей преступного мира, и поначалу она думала, что Рек просто над ней подшучивает. Может быть, когда-то так оно и было. Но потом выдумка развелась в суеверие, потом в непоколебимую веру. Я бы назвал это гибкой выдумкой, которая стала в конце концов твердой, очень твердой.
Все молчали, улыбки погасли.
«В этом деле с форнитами имелись и забавные стороны», — сказал редактор. «В конце пребывания Торпов в Нью-Йорке пишущую машинку Рега очень часто приходилось отдавать в ремонт, и еще чаще она оказывалась в мастерской после их переезда в Омаху. Один раз, когда его собственная машинка была в ремонте, Рек в той же мастерской взял машинку на прокат, а через несколько дней после того, как он забрал свою домой, ему позвонил менеджер и сказал, что вместе со счетом за ремонт и чистку его машинки Рек получит еще и счет за чистку той, которую он брал на время».
«А в чем было дело?» — спросила жена агента.
«Кажется, я догадываюсь», — сказала жена писателя.
«Там оказалось полно всяческой еды», — сказал редактор. «Маленькие кусочки тортов и пирожных, на валике и на клавишах было намазано ореховое масло. Рек кормил Форнита, живущего в его пишущей машинке. И на тот случай, если Форнит успел перебраться, он кормил и машинку, взятую на прокат».
«О, боже», — произнес писатель.
«Как вы понимаете, ничего этого я тогда еще не знал». Поэтому я ответил ему и написал, что очень рад его согласию. Моя секретарша отпечатала письмо, принесла его мне на подпись, а потом ей понадобилось зачем-то выйти. Я подписал, она все не возвращалась. И вдруг, я даже не могу сказать зачем, я поставил под своей фамилией тот же самый рисунок. Пирамиду, глаз и Форнит сам Форнус. Идиотизм. Секретарша заметила и спросила, действительно ли я хочу, чтобы она отправила письмо в таком виде. Я пожал плечами и сказал, чтобы отправляла. Через 2 дня мне позвонила Джейн Торп. Сказала, что мое письмо привело Рега в сильное возбуждение. Рег решил, что нашел родственную душу, кого-то еще, кто знает про форнитов. Видите, какая сумасшедшая получилась ситуация. Насколько я тогда знал, Форнит мог быть вообще чем угодно. От гаечного ключа до ножа для разделки мяса. То же самое касается и Форнуса. Я объяснил Джейн, что просто скопировал рисунок Рега. Она захотела узнать, почему. Я как мог уходил от ответа. Не мог же я ей сказать, что, подписывая письмо, я был здорово пьян.
Он остановился, и над лужайкой повисло неуютное молчание. Присутствующие принялись разглядывать небо, озеро, деревья, хотя ничего интересного там за последнюю минуту-две не прибавилось.
Я пил всю свою взрослую жизнь и едва ли смогу сказать, когда начал терять контроль над этой страстью. В профессиональном смысле я удерживался над бутылкой почти до самого конца. Я начинал пить во время ленча и возвращался в редакцию на бровях, однако там я функционировал безупречно. А вот выпивка после работы, сначала в поезде, потом дома, именно это столкнуло меня за точку нормального функционирования. У нас с женой и так хватало проблем, не связанных с пьянством, но пьянство эти проблемы только усложняло. Жена довольно долго собиралась уйти от меня, и за неделю до того, как я получил рассказ Торпа, она все-таки ушла. Когда пришел рассказ, я как раз пытался как-то справиться с этим ударом. Пил слишком много. И вдобавок у меня наступило то, что сейчас, я думаю, стало модно называть «кризисом середины жизни». Тогда, однако, я знал только, что угнетен состоянием моей профессиональной жизни так же, как состоянием личной. Я с трудом справлялся... Пытался справиться с растущим ощущением, что редактирование рассказов для массового потребителя, которые будут прочитаны лишь нервными пациентами в стоматологических клиниках, домохозяйками, да изредка скучающими студентами, занятие отнюдь не благородное. Я пытался сжиться с мыслью, все мы в Логансе пытались, что еще через 6 или 10 или 14 месяцев Логанса, возможно, уже не будет». И вот посреди этого серого осеннего ландшафта средневозрастной озабоченности появляется, словно яркий солнечный луч, очень хороший рассказ очень хорошего писателя, забавный, энергичный взгляд на механику схождения с ума. Я знаю, это звучит странно, когда говоришь про рассказ, в котором главный герой убивает жену и маленького ребенка, но вы спросите любого редактора, что такое настоящая радость, и он скажет вам, что это неожиданно появляющийся блестящий роман или рассказ, приземляющийся на вашем столе, словно большой рождественский подарок. Вы все, наверное, знаете рассказ Ширли Джексон «Лотерея». Он кончается так плохо, как только можно себе представить. Я имею в виду, что там до смерти забивают камнями одну добрую леди –